страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, с Рождеством Христовым. Во многих странах сегодня празднуется Сочельник, и даже в тех странах, где официально Рождество празднуется позже, есть немало людей, немало христиан, которые празднуют и 24-25 декабря, и 6-7 января, мы об этом как-то с вами уже говорили. То есть, ну, собственно, у нас с вами возможность начать праздновать Рождество Христово уже сейчас. А о том, что это такое, что мы празднуем, почему это для нас важно, но обо всем этом мы обязательно с вами будем говорить и в этом нашем эфире по страницам Библии, и в других эфирах, которые вы смотрите и слушаете. Я напомню, что это программа по страницам Библии. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. При этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем Писание за 5 лет. Мы сейчас с вами в книге пророка Иезекииля, но пока мы сделали с вами небольшой перерыв на наши рождественские программы. Сегодня и завтра у нас будут особые рождественские беседы. Некоторые спрашивают, почему сегодня и завтра? Потому что ведь раньше у нас была целая серия. Да, друзья, целая серия рождественских бесед обязательно будет, никуда она не денется. Она выйдет в эфир так, как вы и предполагали, как мы и делали раньше. Но будет это несколько позже. Ну, а сейчас, собственно, мы с вами начнем этот разговор. Сегодня и завтра у нас рождественские встречи. Завтра, кстати, хочу вас сразу предупредить, достаточно необычная программа. Завтра мы встречаемся с нашими волонтерами, с теми людьми, которые помогают нашему проекту, помогают нам с вами вместе читать, понимать, исследовать Священное Писание. И мы с вами вместе с нашими волонтерами будем размышлять о том, что же такое Рождество для каждого из нас, какой смысл этого праздника для каждого из нас. Ну, а сегодня мы почитаем ваши комментарии. Там была во вчерашних комментариях пара сообщений, которые конкретно про книгу пророка Иезекииля. Я их оставлю уже до января. В январе мы почитаем, ну, например, Иезекииль 28 глава по поводу Сына Человеческого и так далее. Мы с вами это обязательно почитаем, потому что там действительно важные темы. Но если мы сейчас туда уйдем, то нам потом будет сложно вернуться к рождественской тематике. Я хочу сегодня все-таки говорить о Рождестве. Но некоторые из ваших сообщений вроде бы относятся к книге пророка Иезекииля, но на самом деле это, конечно, совершенно рождественская история, и история, которую мы с вами лучше и поймем, если мы будем размышлять о Рождестве Христовом. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через нашу группу ВКонтакте, Facebook по страницам Библии, через наше приложение Theos и другие наши форумы, другие места, другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. В Одноклассниках тоже можно писать. Так, если что, нет, Одноклассники мы ни в коем случае не отодвигаем, не пренебрегаем ими, ну и так далее. Вот смотрите, Свет Конец. Свет Конец – это наш постоянный слушатель. Меня иногда подмывает сказать наш постоянный тролль, но даже если это троллинг, то даже в этом случае там бывают настолько точные, важные наблюдения, что я не могу это просто не читать. Знаете, троллить тоже надо уметь, троллить можно по-разному. Ну вот Свет Конец пишет: «Бог уже всех давно забыл, сотворил и забыл». Интересно, Свет Конец, что в предрождественское время многие с вами согласились бы. Более того, среди еврейского народа было немало людей, которые с вами согласились бы. Они говорили о том, что Бог отвернулся от народа. Они говорили о том, что теперь только дети и блаженные, в смысле вот умалишенные, имеют Божие откровение, имеют Божие слово. Пророки умолкли. Последний пророк Ветхого Завета, Малахия, умолк за 4 столетия до Иисуса Христа. После Малахии было и завоевание Александра Македонского, была Иудея в составе царства Александра Македонского, был и распад царства Александра Македонского или Александра Великого на четыре части, и сначала Еврея находилась под Птолемеями, собственно, это то время, когда столица этой державы, столица вот этой части была в Александрии, в Египте, потом Селевкиды пришли на смену Птолемеям, потом Иудея становится независимой на короткое время в результате Маковейских войн, потом, ну, с независимостью они, в общем, тоже управиться не смогли по разным причинам. И потом уже после этого приходят римляне, Помпей, собственно говоря, завоевывает Иудею. И вот казалось, что все, казалось, что как раз свет, конец того времени был бы прав, потому что можно было бы подумать, что Бог забыл людей. Но именно поэтому перечитайте, пожалуйста, перечитайте особенно внимательно Евангелие от Луки, 2 глава, 1 и 2 главы, и послушайте, пожалуйста, состояние людей, которые участвуют во всей этой рождественской истории. Я думаю, что мы с вами завтра тоже об этом еще поговорим, когда будем с вами читать. Завтра у нас очень необычный будет эфир, но мы будем читать с вами Священное Писание и будем читать вместе, целиком в прямом эфире. Вот, и я думаю, что вы увидите вот этот момент, когда Бог вспомнил народ свой, Бог обратился к своему народу, вопреки тому представлению, которое существовало. Карина отвечает вам здесь: если бы Бог нас забыл, то и нас бы не было, мы бы не существовали, потому что без Бога ничего не было бы, мы без Бога ничего не смогли сделать. Карина, я хотел бы с вами согласиться, но мне кажется, вы не поняли то, что пишет «Свет конец». Вот, понимаете, нам, христианам, я с удовольствием это говорю, нам, христианам, но тут я должен сразу оговориться, нам, христианам, порой бывает сложно понять такие рассуждения. И, но на самом деле, только понимая такие рассуждения, мы можем, например, оценить все величие Рождества Христова. Почему? Смотрите, вы пишете, нас бы просто не было. Вот картинка, которую рисует «Свет конец», она гораздо более жуткая, чем вы можете себе представить. И выглядит она так. Мы есть, но мы забытые Богом. Бог не забыл запустить тот механизм, который продолжает жизнь на земле. Вот этот механизм работает. Но дальше человек рождается, и он живет всю жизнь. Он живет на этой земле, забытый Богом. Видите, какая картинка? Это совершенно не то, что нам с вами кажется, что мы можем себе представить. Для вас, Карина, как для христиан, для христианки, вот если бы Бог нас забыл, Он бы нас просто не сотворил. Не-не-не. Картинка, которую рисует здесь свет конец, она другая. Все механизмы запущены. Вселенная работает. Простите, но репродуктивная система человека работает. Только люди рождаются и умираются без Бога. Умирают без Бога. Вот когда наступает вот эта трагедия, о которой говорит здесь свет конец. И ответить, что, ну, Бог, если бы нас забыл, мы просто не существовали, к сожалению, это означает не осознать суть трагедии. А вот люди того времени эту суть трагедии осознавали. Бог уже всех давно забыл, сотворил и забыл. Вот это существование в сотворенном мире. И интересно, что свет конец допускает существование Бога. Но только это совершенно другой мир, это совершенно другое отношение Бога к человечеству. Татьяна пишет: «Да будет свет в конце тоннеля». Вот лучший свет в конце тоннеля – это Вифлеемская звезда. Я относительно недавно узнал, я предполагаю, что это так, я знаю, что если, ну, как только мы что-то такое в эфире говорим, кто-то из слушателей возражает: не-не, это совсем не про то, это совсем про другое, но из достаточно авторитетных источников я слышал и читал о том, что, помните, те, кто постарше помнят, песня Анны Герман «Гори, гори, моя звезда». Вот по крайней мере, то, как это преподносится, то, как мне и не только мне об этом говорили, в оригинале и вообще в этой песне имелась в виду совершенно конкретная звезда. Это Вифлеемская звезда. Это не просто какая-то, вот это ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Вот почему? Потому что это как раз тот самый свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля – это Вифлеемская звезда. И тоннель, между прочим, начинается не где-нибудь, а в Эдемском саду, сразу после грехопадения человечества. Первое возвещение Вифлеемской звезды, и мы с вами об этом сегодня еще будем читать в Священном Писании. У нас сегодня такой будет обзорный, такая обзорная история. Мы будем проходить по всему Ветхому Завету. Мы увидим, как первое возвещение Вифлеемской звезды было еще в Эдемском саду. И мы как раз пройдем, ну, по крайней мере, частично этот, пройдем этот путь от Эдемского сада до Вифлеемской звезды. Вот там уже нарисовался и тоннель, о котором мы с вами говорим, и там уже нарисовался свет в конце этого тоннеля. Вот, и поэтому я просто думаю о том, что мы с вами, говоря о Рождестве Христовом, должны действительно понимать и величие самого Рождества, и страшную глубину падения человечества. Кирто пишет: «Говорите родителям, что я вас не люблю, потому что вы конфетку мне не даете». И то, что родители говорят, не делают. Вот образ Бога. Кто несет правду, страдает, но и побеждает силою свыше, силою Царства Небесного. Смотрите, я тут, наверное, немножко буду расшифровывать, потому что такое несколько сумбурное сообщение. Возможно, я его прочитал сумбурно. Да, мы порой действительно говорим родителям, ну, в детстве, да, по крайней мере, в детстве, я надеюсь, что все так или иначе из этого вырастают, что, ну, вот, вы меня не любите, потому что вы мне конфетку не даете. И Господу мы также порой говорим: «Боже, где твоя любовь, если...» И дальше начинается вот это перечисление «если». Одна женщина на конференции, на христианской конференции, мне говорила, причем я видел при этом вот это напряжение в ее глазах, я видел напряжение в ее голос, слышал напряжение в ее голосе. Она такая говорит: «Ну где же Бог, если мне за 30, а я не замужем, я до сих пор одна». И интересно, что там рядом была еще одна женщина, она так смотрит и говорит: «Ну где же Бог, если мне за 30, и у меня такой нечестивый муж». Вот одна жалуется и говорит: «Где же Бог, потому что я не замужем». Другая: «Где же Бог, потому что у меня такой нечестивый муж». То есть у каждой из них находятся какие-то аргументы, у каждой из них находятся какие-то основания для недовольства. И вот это вот наша, это наша жизнь, это наше состояние. Тут еще в комментариях шла речь по поводу женщин-пастырей, и действительно женщинам-пастырям обычно бывает или часто бывает тяжело, но при этом я хочу напомнить, что Бог избрал Марию для того, чтобы стать Деву Марию, для того, чтобы стать матерью нашего Господа. И Мария действительно показала не просто пример, она показала, как Бог действует, как Бог работает с людьми. Помните, мы с вами говорили об исключительных ситуациях, исключительных обстоятельствах, когда Бог действует так, как, ну вот, как обычно не бывает, так обычно не действует. Обстоятельства Рождества Иисуса Христа – это, конечно, исключительные обстоятельства. И Бог в этих обстоятельствах также показывает свою исключительную силу, свою исключительную славу, свою исключительную любовь. Все это проявляется для каждого из нас. Вот, и тут было страшное сообщение от Ани. Аня, я молился о вас, и я не знаю, слушаете ли вы нас сегодня. То, что вы написали об этом сообщении, это сообщение, в любом случае, это было для молитвы. И сейчас мы говорим о рождении Спасителя, мы говорим о рождении Сына Божия, приходе в мир Сына Божия. Мы говорим о появлении жизни, но мы знаем, что по разным причинам, прежде всего по причине, более всего по причине человеческого греха, в этом мире господствует смерть. И знаете, что есть единственное, что может противостоять этой смерти? Это жизнь в Иисусе Христе. Это жизнь, которую дает только Он. И это не слова, это совершенно реальная история, это совершенно реальное действие Бога через человека, действие Божие в человечестве. А иногда, к сожалению, рассуждая о жизни и смерти, мы путаем причины и следствия. Вот, например, было сообщение, вчера тоже Свет Конец присылал, и опять это между троллингом и вопросом. Но в данном случае это серьезно, это слишком серьезно, чтобы отнести это к троллингу. Так вот, пишет Свет Конец, чтобы родился Христос, нужно было убить тысячи мальчиков в Вифлееме. А вот нет. И давайте я вам покажу, почему нет. И почему такое рассуждение будет неправильным, почему такое рассуждение будет несправедливым. Вы путаете причину и следствие. Но давайте мы не будем сейчас уходить в категории логики. Да, вот причинно-следственные связи и так далее. Я вам приведу пару примеров. Ну, например... Вор, который пробрался в вашу квартиру, он, конечно, не виноват. Это вы виноваты, ну, потому что, во-первых, вы ценности в квартире хранили. А зачем хранили? То есть вы сами вот его на это искушали, то есть вы сами виноваты. А во-вторых, ну, слушайте, ну, он пробрался, это значит, вы дверь плохую поставили. Поставили бы нормальную дверь, он бы не пробрался в вашу квартиру. Вот, и вот так, когда такое получается, когда такие перестановки происходят, тогда картина мира искажается. «Бог есть любовь», напоминает нам здесь Евгений Иванцов. И знаете что? Вот эта любовь, она должна воплощаться. Она воплотилась в Иисусе Христе, и любовь воплощается и в нас с вами, и через нас с вами. «Будьте благословенны», пишет нам Евдокия. И здесь же уже в сегодняшних комментариях Вика Бек просит помолиться, и она пишет: «У меня горе. Господь, ты знаешь, что сейчас с Викой, ты знаешь ее состояние, ты знаешь ту проблему, которая перед ней сейчас есть, и мы не знаем, но ты знаешь, Господь. И мы молим тебя, ты расположи и обстоятельства, ты расположи и людей, ты расположи и всю эту ситуацию. И ты дай покой, пожалуйста, Вике, и тогда, когда она через это горе проходит. Потому что действительно нелегко бывает, когда вот это ощущение опустошенности. Господи, но ты пришел в этот мир для того, чтобы мы не были одиноки, для того, чтобы мы не были оставленными». И ты готовил этот приход, ты готовил это пришествие для того, чтобы явиться нам. Господь, я молю тебя также о том, чтобы кто-то из наших слушателей и зрителей отозвался и откликнулся Вике. Возможно, нужна и какая-то человеческая также помощь, которая на самом деле тоже твоя помощь, но даваемая через людей. Прошу тебя, Господь, направь, пожалуйста. Во имя Твое мы молимся. Аминь. И Ева пишет, и Ева благодарит за эти трансляции, благодарит за эти программы. Рассказывайте, пожалуйста, другим о нашем цикле «По страницам Библии». Вчера очень интересное письмо на личную почту мне пришло от Людмилы, также с благодарностями за эти трансляции, благодарностями всей нашей команде. Это благодарность Богу. Понимаете, наши трансляции могут быть или они могут не быть. Слово Божие есть. И вот поскольку есть Божие Слово, наше дело помочь слушателям, помочь тем, кто присоединяется к зрителям, помочь читать Божие Слово. Я вам сразу скажу, вот раньше, по крайней мере, сейчас не знаю, раньше была такая фраза, ну как, сходил в кино? Да, сходил. Ну и чего там? Да, честно, там нечего смотреть. Вот в этих трансляциях смотреть нечего. Я говорю это с огромной радостью, и с огромной гордостью. Это правильно, это так и должно быть. В Слове Божьем и читать, и слушать, и смотреть на всю жизнь и на вечность хватит. И вот наша задача, наше дело заключается в том, чтобы через эти встречи вокруг Божьего Слова привести вас не в какую-то церковь, не в какую-то конфессию, не в какую-то деноминацию, не в какую-то группу, не в какую-то команду. Цель этих трансляций заключается в том, чтобы помочь каждому из нас. Кстати, и мне тоже, как ведущему, и всей нашей команде, и нашим слушателям, и нашим зрителям, помочь видеть Божие Слово, помочь видеть Его красоту, помочь видеть совершенство Божие, помочь осознавать Божию любовь и познавать Бога ближе. Вот если мы этой цели достигаем, тогда все это не зря. Рождественское путешествие у нас с вами начинается в сочельник. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир и за то, что подарил нам этот великий подарок, дар Твоей любви. Да будет слава Тебе, наш Бог, и да будет хвала Тебе вовеки. Молим Тебя, наставь нас сейчас и научи нас, когда мы будем слушать Твое Святое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы сегодня с вами отправляемся в необычное путешествие. Мы делаем небольшой перерыв в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сегодня, в эти рождественские дни, в эти праздничные дни, мы отправляемся в путешествие в Вифлеем, путешествие в Рождество Христово. Вот это и следующие 4 передачи, ближайшие наши 5 бесед, будут посвящены Рождеству. Мы узнаем, что это за день, мы узнаем, что было тогда, мы узнаем, почему это важно, мы узнаем, что нам с этим делать. Ну, а потом, после праздников, вернемся к нашему путешествию по страницам Библии в той книге и главе, в которой оставили вас в прошлой передаче. Сегодня мы отправляемся в Вифлеем, и для того, чтобы дойти до Вифлеема, нам нужна карта, на которой отмечены основные точки. Нам нужен маршрут. Этот маршрут нам дан в Священном Писании, в Библии. Если мы пойдем по этому маршруту, если мы пройдем эти точки, то мы и придем к яслям, мы придем в Вифлеем. Мы с вами увидим, как Бог постепенно открывал и исполнял свой замысел. Наше путешествие начинается в Эдемском саду, и завершится оно в Вифлееме. И вот первая остановка – это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Вместе с Адамом и Евой мы находимся в Эдемском саду после грехопадения уже. 3 глава, 15 стих – это первое пророчество о Христе. «И вражду положу, – говорит Бог, – между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Давайте вспомним, что произошло. Бог сотворил небо и землю. Бог оформил и наполнил небо и землю. Бог сотворил человека и поселил человека в Эдемском саду. Адам и Ева невероятно красивы. Когда Адам впервые видит Еву, сотворенную из его ребра, он говорит: «Вот плоть от плоти моей, вот кость от кости моей». Он восхищен
этим Божьим творением. И знаете, говорят, браки заключаются на небесах. Вот этот брак, брак Адама и Евы, действительно заключен на небесах. И хотелось бы мне сказать, что стали жить, поживать и детей наживать, или и жили они долго и счастливо. Однако третья глава говорит о другом. Третья глава говорит о том, как грех пришел в мир, как грех вошел в мир через сомнение, которое посеял сатана, через неверие, которое продемонстрировали Ева и Адам. Грех вошел в человека. И Бог дает средства, чтобы преодолеть этот грех. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развиваются события и сколько времени нужно на развитие этих событий. Понимаете, какая штука? Крест Иисуса Христа – это не скорая помощь. Крест Иисуса Христа – это средство, которое Бог задумал с самого начала. Это план, замысел, который разворачивается постепенно. Это то, что приводит нас к спасению. Крест Иисуса Христа начинается уже здесь, указывается на него уже здесь. И вот в 15 стихе Бог обращается к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что слово «семя» используется в единственном числе. Это одно семя. И вот это семя, внимание, семя женщины, будет поражать тебя, змея, в голову. Рана в голову – это смертельная рана. Дальше будет еще одна рана. Это от змея к семени женщины. А ты будешь жалить его в пяту. Это серьезная рана, это важная рана. Но в голову гораздо страшнее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пока это осуществится, пройдет много и много времени. Я думаю, что сама Ева не понимала, что происходит. Она решила, что Избавитель вот-вот придет. 4 глава книги Бытие, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Кстати, слово «Каин» и значит «избавление». Читаем дальше. «И сказала: приобрела я человека от Господа». То есть она надеется, она предполагает, что это и есть тот самый Избавитель, что пришло то самое семя. Бог подарил ей человека, и это проклятие греха решится прямо сейчас. Однако придет день, когда Каин убьет своего брата Авеля, и окажется, что Каин не искупитель, Каин разрушитель. Подлинному семени еще предстоит явиться в этот мир. Итак, первое, что мы знаем, искупитель приходит через женщину, а не через мужчину. Большая часть человечества уже в этот момент, на этом этапе, оказывается как бы отсечена. То есть Бог постепенно сужает вот этот коридор, сужает этот выбор, приходя к совершенно конкретной возможности, к описанию того, как придет в мир Искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Многие скажут, что непорочное зачатие противоречит законам природы. Конечно, противоречит. А как оно могло быть иначе? Великая истина как раз и заключается в том, что Спаситель должен противоречить законам природы, потому что эти законы природы отравлены грехом. Они исковерканы, они искорежены грехом. Итак, в первом нашем знаке, на первой остановке, мы увидели, что Искупитель должен прийти через женщину. И пока мы не прошли дальше, не сделали следующих шагов, кажется, что любая женщина может быть кандидатом на то, чтобы привести в мир Спасителя. Но дальше круг сужается, и мы доходим до 12 главы книги Бытие, 3 стих. Бог обращается к одному человеку, его зовут Авраам, и он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословение, искупление, избавление через совершенно конкретный народ. Народ, который будет от Авраама. И несколько позже, в 15 главе, мы читаем 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником». Это про слугу, который работал в доме. Дальше. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Дальше и вывел вон и сказал ему, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Итак, Спаситель придет от женщины, он придет из особого народа, и этот народ будет очень многочисленным, это потомки Авраама, но мы видим с вами, что круг постепенно сужается. Мы видим, что эта женщина может быть только из одного народа, это те, кто произошел от Авраама, и позже мы увидим также, что не просто от Авраама, но через Исаака. Постепенно круг сужается, вариантов становится все меньше и меньше. Итак, эта женщина, которая принадлежит к народу, произведенному Богом от Авраама, это женщина, которая происходит от Исаака, одного из сыновей Авраама. Дальше мы помним, что у Исаака два сына, Исав и Яков. И вот следующая наша библейская остановка. Яков благословляет своих сыновей, и одному из них он говорит особые слова. 49 глава книги Бытие, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда. С добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» Теперь 10 стих, самый важный здесь. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Это слово, которое переведено здесь как «примиритель». Это тот, кто принесет подлинный Божий шалом, подлинный Божий мир. Уже древние евреи понимали, что здесь в 10 стихе указание на приход Мессии. Соответственно, Мессия придет только из одного колена – Израиля, из колена Иуды. В других коленах после этого уже нет смысла его искать. Об этом примирителе, об этом ожидаемом потомке через много-много лет скажет пророк Иезекииль. И, кстати говоря, потом пророчества снова и снова будут говорить о нем. 21 глава, 27 стих книги пророка Иезекииля. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». То есть тот, кто придет, низложит или ниспровергнет правителей. Мессия придет, и он будет царь царей. Он будет выше всех, кто претендует на какие-либо царства. Мессия придет, и он будет править над всеми. То есть теперь мы с вами сузили круг еще больше. Мессия придет через женщину, Мессия придет через потомков Авраама, Мессия придет через конкретное колено, это колено Иуды. И тут мы с вами продолжаем наше путешествие, и мы приходим к маленькой книге. Слава Богу, что эта книга нам дана. Это книга Руфь. Это книга о браке чужестранки, моавитянки, Руфи и Ваоза. И вот в самом конце этой книги, в 4 главе 17 стихе, мы видим нашу следующую остановку, мы видим следующее указание на нашей путевой карте, которая ведет нас к Вифлеему. Соседки нарекли ему имя и говорили, «У Наимини родился сын, и нарекли имя ему Овид». Он отец Иессея, отца Давидова. И дальше мы видим родословие. И вот род Фаресов. Форес родил Ерома, и Ером родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, вот того самого Вооза, который стал мужем Руфи. Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. И потом, уже в Евангелии от Матфея, первая глава, это родословное будет повторяться. Мы видим, как круг сужается еще больше. Мы приходим к Давиду, мы выстраиваем еще одну связь. От Иуды, одного из детей Иакова, до Давида. Вы, конечно, помните, как Давид был поставлен вторым среди царей Израиля. Первым был Саул, и вы помните, как бесславно закончилась жизнь Саула. Вторым был Давид. Бог послал пророка Самуила к Иессею, отцу Давида, тому самому, о котором говорится здесь, в книге Руфь. Бог послал Самуила к Иессею, чтобы помазать одного из сыновей Иессея царем. Оказалось, что ни один из сыновей Иессея не угоден Богу. Угодным оказался только младший. Его и дома-то сразу не было. Он с овцами был, он пас овец. И вот именно он, младший сын, помазан царем. И вот вы помните долгие-долгие путешествия Давида. Вы помните, как долго он был изгнанником. Но и во второй книге царств, 7 глава, он обосновывается, его царство укрепляется, и Бог дает ему следующие слова. Он говорит о потомке Давида, он говорит о том, кого поставит сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих 7 главы 2 книги Царств. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И все то, что мы читаем дальше, все то, что потом неоднократно говорится нам в Ветхом Завете, оно как раз о том, как Бог устраивает дом Давида. На одной из гор, на Сионе, Давид поставил тогда свой дворец. На другой он готов был поставить храм Богу. Но Бог сказал, нет, все будет по-другому. Я построю тебе дом. Я упрочу, я укореню твой род. И Давид уже четко понимал, что именно от него, из его дома, от его потомков произойдет Мессия. У нас дальше сужается наш круг. Это теперь не только кто-то из колена Иуды. Это совершенно конкретный род из колена Иуды. Мессия будет потомком Давида. 88-й Псалом, 34-й стих, указывает непосредственно на то пророчество, которое мы читали только что. «Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот Божьи слова, которые сказаны через Давида. Давид отлично понимал свою миссию, но понимал он еще вот что. Пока мы видим солнце и луну, Бог не отступит от своих обещаний. И на протяжении всего Ветхого Завета пророки снова и снова повторяют эту мысль. Они очень четко понимали, где и когда придет Мессия. И чем дальше, тем больше это понимание. Вот, например, пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Здесь же, в книге пророка Исаии, 9 глава, 6, 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Видите, опять то же самое, опять престол Давида, опять вечность и незыблемость этого престола. Исполнение Божьего пророчества, Божьего обещания, которое мы с вами находим во второй книге царств. Пророк Иеремия, да, кстати, я не буду сейчас читать все ветхозаветные пророчества, нам на это никакого времени не хватит. Но раз уж мы сказали о таких знаковых моментах, некоторые из них все-таки еще назову. Пророк Иеремия, 23 глава, 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». А говорится это, между прочим, друзья, в то время, когда израильский народ буквально на пороге плена вавилонского. Какой царь? Тут независимость мы национальную теряем. Да, это действительно так. Но рядом с этим Божие пророчества, рядом с этим Божие обещания. И, собственно говоря, и пережить-то израильтяне все это могли во многом из-за того, что они знали, что такое Божья верность, из-за того, что среди Израиля всегда был остаток, который понимал свои отношения с Богом. Иезекииль, 37 глава, 21 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся». Кстати, это уже плен, да, это уже рассеяние Израиля. Читаем дальше. «И соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И я понимаю, что людям в то время было сложно принять вообще возможность такого события, такого поворота дел. Но те, кто были верны Богу, рассуждали так. Да, непонятно, как это будет. Но Бог обещал, его обещание незыблемо, а потому я знаю, что это будет. Еще из пророков. Пророк Захария, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид». Внимание. «А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И да, придет день, когда на этой земле будет установлено царство. Придет день, когда Бог будет царствовать в своем народе, в своем городе, в Иерусалиме. Мы с вами ожидаем этого дня. Судьба церкви, будущее церкви будет немножко другим. Бог возьмет нас к себе, мы будем в небесах. Но уже в Ветхом Завете израильскому народу открывается его будущее. Еще из пророков. Пророк Михей, 5 глава, 2 стих. Говорит о месте рождения Спасителя. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Будет владыкою, и обратите, пожалуйста, внимание, происхождение изначало от дней вечных. Иными словами, это то, о чем христианские богословы уже в первые века христианской церкви говорили, что Христос не сотворен, он рожден или рожден, но не сотворен, не сотворен. Он родился в мир, но жив он, существует он предначально, от самого начала. Он творец, он не сотворен. Интересно, что пророк Даниил, тот самый, который был уведен в плен ребенком, тот самый, который служил и в Вавилоне, и потом в Персии, фактически получил от Бога указание на дату прихода Иисуса Христа. И фарисеи, и книжники могли буквально ее рассчитать по тексту пророка Даниила. Да, могли, но не сделали этого. Тут есть больше. Волхвы пришли с востока. Волхвы говорят, где родившийся царь иудейский. Но они не поверили. У иудеев того времени были все возможности узнать. И многие из них даже знали, но не верили. Знаете, в чем штука? Они знали Писание, но не верили Писанию и не доверяли Богу. Они лучше нас с вами могли бы пройти вот этот путь по страницам Писания от Эдема до Вифлеема. Они легко могли это сделать. Но они задавались одним вопросом. А зачем? Звучит очень современно. Многие из нас сегодня знают Священное Писание. Многие из нас все понимают. Но говорят, я не верю. Еще одна деталь. Перед нами две родословные Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя проходит через Соломона, одного из сыновей Давида. Однако в эту родословную входит Иехония, царь, который был отвержен Богом, и через него Спаситель мира прийти не мог. Но был ведь еще один сын у Давида, имя его Нафан, и через Нафана проходит другая родословная, родословная, которую мы находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная Марии, и она проходит через Нафана. Теперь смотрите, что получается. Иисус был сыном Марии по крови и сыном Иосифа по юридическому праву, по царственному последованию. Иными словами, Иисус царь, потому что он от Давида через Соломона, дальше через Иосифа. Иисус имеет человеческую природу, и мы видим другую его родословную, от Марии. Это человеческая природа через Марию. Было понятно, родился царь. И не случайно волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский? Да, когда-то на земле будет царствовать Иисус. Но уже сегодня он Спаситель. Вот эти две роли. Роли, которые берет на себя Христос. Мы читаем Евангелие от Луки. «Ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель». Да, Христос еще будет царствовать. Он будет возведен на престол, он взойдет на престол как царь. Но вопрос к вам. Стал ли он уже для вас, уже сегодня, вашим спасителем? Не надо ждать установления его царства на всей земле. Да, оно будет. Но прежде чем оно будет, важно, чтобы спасение его было в вашем сердце. Вот это и есть смысл, или, по крайней мере, часть смысла того праздника, к которому все мы сейчас готовимся. В следующий раз продолжим наши рождественские беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.